Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Что означает для россиян законопроект о персональных данных на российских серверах? Литовцам безразлично, кто купит их землю. Комиссар ЕС о люстрации и российском строе. Кубинские добровольцы в репрессивной системе Венесуэлы. И беженцы из Ирака пополняют лагеря сирийских беженцев в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Государственная Дума России приняла во втором чтении проект закона, подготовленный, как сказано в пояснительной записке, цитирую, «в целях совершенствования института обработки персональных данных граждан Российской Федерации в информационно-телекоммуникационных сетях». В числе авторов законопроекта значится депутат от ЛДПР Андрей Луговой, который уже прославился своим законом о внесудебной блокировке сайтов. Закон гласит, что персональные данные российских пользователей интернета должны храниться и обрабатываться только на серверах, расположенных на территории России. О том, что это означает для пользователей, Владимир Абаринов беседует с аспирантом-исследователем Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Полиной Клазариди.
Полина, я внимательно прочел пояснительную записку к законопроекту, но так и не понял, для чего это делается. Существует какое-то разумное объяснение, не то, которое у нас у всех на языке, что это новый железный занавес, а официальное, приличное, пусть даже абсурдное?
Пока с объяснением этого закона и с его появлением, мне кажется, совершенно загадочная тьма лежит над Государственной Думой. Причем она не только темная, но и действительно непроницаемо загадочная. С одной стороны, когда на тему этого законопроекта пока еще, но боюсь, что уже скоро закона, про персональные данные высказываются представители зарубежных компаний, они объясняют дело довольно с экономической точки зрения рационально, что, мол, это очень плохо для тех компаний, которые небольшие или какие-то нишевые, но, мол, все большие корпорации обязательно сделают сервера в России, и пользователям ничего критического не грозит. Потому что на этом уровне, вот на том уровне, на котором это сейчас обсуждается, вроде как законопроект ограничивает только сообщение с заграничными серверами. То есть если техника в России есть, то все в порядке. С другой стороны, мы видим реакцию РАЭК, организации, в общем, не то чтобы оппозиционной, которые говорят, что, друзья, это очень непродуманные общие формулировки, которые не видели юриста. И, судя по этому комментарию, я скорее склонна думать, что законопроект – свидетельство жуткого непрофессионализма, который процветает в отношении интернета у нас на всех уровнях. Ну, не исключая, естественно, и государственных. То есть, по-моему, его создатели, правда, с трудом представляют себе инфраструктуру интернета и ситуацию с персональными данными, которая, ну, скажем, в других ведомствах, в том же МИДе, куда более профессионально прорабатывается, там все тоже попахивает занавесом, но хотя бы они ездят на международные конференции и саммиты и представляют себе, в чем дело и с чем они имеют дело. А это просто какое-то, честно сказать, недоразумение.
Но ведь персональные данные, они мои. Они принадлежат мне, а не Луговому и не Путину. Я их не просил защищать мои данные никаким образом, а уж тем более таким.
Это совершенно правильно. С ответственностью за то, кто защищает персональные данные, вообще большая проблема. То есть, по идее, конечно, каждый пользователь должен ответственно относиться к своим персональным данным. То есть, когда вы принимаете какое-нибудь соглашение о данных, там, в Фейсбуке, в любом приложении, еще где-то, вы должны прочитать, что это за данные и куда, и кому они отправятся. Но здесь куча подвохов. Начиная с того, что, конечно, большинство людей это не читает, это написано чудовищным юридическим языком. Продолжая тем, что, например, когда компании сливаются или меняются, или продаются, то за данными конкретного пользователя никто не смотрит. То есть, по идее, вся ответственность тоже лишь возлагается на него. И в глобальном контексте давно уже предпринимаются попытки создать либо какую-то систему более прозрачного регулирования данных, ну, грубо говоря, чтобы эти бесконечные полотна были более простыми для чтения, либо как-то изменить саму систему так называемого уведомления и согласия, что вас как пользователь уведомляют, вы соглашаетесь, и вот, значит, так у нас строится политика с данными. где-то это прорабатывается, где-то не прорабатывается. У нас вот с этим каким-то разговором об этом вообще тишина. С одной стороны, за это дело берутся компании, корпорации, которые этим занимаются. Ну, там, Facebook должен озаботиться, или Microsoft в какой-то момент этой проблемы, и, значит, предложить пользователям какие-то более изящные решения. Ну, с другой стороны, вроде как пользователь должен что-то делать. И государство очень долго молчало везде. А сейчас такой период, когда даже на глобальном уровне обсуждается то, что государство должно вроде тоже как-то об этом беспокоиться. Но пока на глобальном уровне это обсуждается, наше государство внезапно проснулось и тут же вот решило решить это дело очень простым и совсем не изящным способом. Причем очевидно, что вот предложенный законопроект совершенно не решает проблему того, что там пользователи не читают соглашения. Он вообще никак не встроен вот в эту вот, ну, довольно сложную систему попытки решить проблему с тем, куда деваются данные, ну, которые, по идее, действительно ваши. И ничьи больше. Ни Фейсбука, ни Путина, ни Лугового.
Российская ассоциация электронных коммуникаций, РАЭК, в своем заключении пишет, что теперь, если закон вступит в силу, гражданам России нельзя будет забронировать отель онлайн, купить билет онлайн, вообще ничего нельзя будет купить онлайн. А я добавлю к этому, что, видимо, и визу на въезд в иностранное государство нельзя будет получить тоже, потому что наши анкеты вносятся в базу данных посольства, а посольство отправляет их в свою столицу. Но даже если бы не отправляло, посольство – это территория иностранного государства. Стало быть, и ездить никуда нельзя будет.
Ну, мне кажется, все не так радикально. Если бы железный занавес решили опустить таким образом, то, наверное, мы бы начали понимать это, может быть, еще по каким-то другим. Вряд ли можно опустить железный занавес только таким образом. Я читала про эту версию насчет виз, но тут все-таки нужно уточнять разные вопросы, в частности, какими соглашениями защищаются ваши документы, когда вы передаете их через какие-то онлайн-сервисы иностранному государству. Так же, как и с билетами, и с запретом сайтов, потому что, на самом деле, здесь важно понимать, что интернет, как интернет, действует по международным правилам. И если на территории одного государства пытаются ввести правила, которые противоречат этому международному соглашению, а, видимо, в таком случае они будут противоречить, то мы просто оказываемся под угрозой лишиться всего интернета вообще, потому что это будет противоречить международному законодательству. И это будет такой странный и серьезный прецедент. То есть Китай не церемонится, и он блокирует сайты, которые ему не нравятся, более понятным образом кувалдой. А вот эта вот попытка изобрести что-то хитрое, чтобы как-то вроде как законно запрещать любой иностранный интернет, ну, мне кажется, либо это будет чревато ответом со стороны глобальных институтов, которые занимаются интернетом, ну, либо просто у нас начнут вносить какие-то поправки, и кто-то начнет разбираться с этим законом.
Ну и что же делать рядовому пользователю в такой ситуации?
А вот что делать, на самом деле, не очень ясно, потому что не до конца проработано само понятие передачи через интернет, чего, через какие сервисы и каким образом. То есть, условно, ну, давайте представим, что это не интернет, а телефон. Скоро посадят телефонистку, которая будет спрашивать, с кем вас соединяют. Вот это действительно напоминает примерно такой сценарий, потому что не очень понятно вообще, как будут строиться эти ограничения. Запретить любую онлайн-передачу, которая затрагивает проход через иностранные каналы передачи информации, это технически это очень сложно. Но это де-факто обозначало бы отмену половины, большей половины, почти всего интернета. И всерьез такое можно предлагать, только если иметь у нас в запасе и инфраструктуру, и софт, ну, а не только поисковик «Спутник». То есть мне кажется, что поскольку в России никакой адекватной замены этому нет, простите, Почта России даже работает через интернет, все и вся работают через интернет, то, ну, попытка провести такой закон всерьез просто парализует не только жизнь обычных пользователей, которые хотят там что-то размещать, свою информацию, но и крупных корпораций. Поэтому, причем и российских, и нероссийских, любых. Ну, потому что придется сосредоточиться не только на своем харде, то и на своем софте. То есть Microsoft придется отозвать лицензии и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вот в таком виде это приниматься не будет. И, скорее всего, если уж депутаты захотят все-таки вводить цифровой суверенитет, а в том или ином виде это, скорее всего, будет происходить, то им придется выбрать какие-то другие риторические ходы. И мы видим, что это уже происходит, когда интернет становится таким источником опасности риторическим. Ну, то есть мы помним, что там 5 лет назад интернет был источником блага, что вот мы сейчас все интернетизируем, и все будет здорово. А сейчас он источник опасности. И, скорее всего, мне кажется, что вот эту вот грубую атаку все-таки в какой-то момент остановят или отменят, а какие-то другие информационные и законодательные ходы к тому, чтобы ограничить возможности российских пользователей быть глобальными пользователями, эти ходы будут продолжаться.
Полина, а вы верите, что персональные данные еще можно защитить?
Я верю в то, что пользователи могут, может быть, после таких, в том числе информационных стрясок, чуть внимательнее относиться к своему информационному потреблению, производству и вообще к своей медиа-жизни. Это вряд ли произойдет, скажем так, с большинством людей, но, может быть, несколько человек об этом задумаются, и это как-то повлияет на те же сервисы в России. То есть очень важно, чтобы люди задумывались об этом сами. Ну, конечно, нет невероятности, что люди будут это делать, поэтому, скорее всего, наши данные в ближайшее время все-таки будут таким трофеем в противостоянии государств и корпораций, а вот кто победит в этом противостоянии и кому какая доля достанется, сказать сложно. Мой большой совет пользователям – это отвоевывать все-таки свое право и свою ответственность, а такому экспертному сообществу, в том числе российскому и главным образом российскому, не молчать, потому что очень грустно, что у нас мало по этому поводу высказываний людей из индустрии.
Мне кажется, что в России многие просто не видят необходимости в защите персональных данных, не понимают, для чего и от кого их надо защищать. Вы можете объяснить, зачем это нужно?
Главный риск персональными данными – их могут использовать всегда против вас. Причем в тот момент, когда вы еще не понимаете, к чему относятся ваши действия, хорошо оно или плохо. Медицинские данные можно легко обратить против человека, просто опубликовав их. Большинство людей против того, чтобы публиковались медицинские данные. Данные по счету, отношениям с банком и так далее – это инструмент для потенциального шантажа человека, например, который устраивается на работу или берет кредит. То есть те данные, которые вы, может быть, не представляете как такие сверхважные, они могут такими стать, если человек, который будет обращаться с ними, окажется мошенником. Никто не хочет, чтобы их данные попали к мошенникам, поэтому за своими данными нужно следить. Так же, как не стоит громко размахивать своим кошельком или сообщать всем, что у вас дома большая сумма денег, а вы уезжаете в отпуск. Это какие-то базовые вещи, которым, ну, там, с экономикой мы научились как-то обращаться, а вот с интернетом пока еще нет. С другой стороны, понятие приватности, понятие частного сейчас все-таки меняется. И нельзя сказать, что ощущение того, что вот эта часть данных, она неотторжимо моя, а вот это уже может быть предано публичности, оно застыло навсегда.
По-моему, тут многие исходят из презумпции невиновности. Я не делал ничего плохого или противозаконного, почему я должен прятаться? И верят, что тот, в чье распоряжение попадают наши данные, тоже ничего плохого не имеет в виду. Но на том конце может оказаться человек, озлобленный на весь свет, неврастенник, или, наоборот, человек, считающий, что он несет благо всему миру, как Эдвард Сноуден.
Мне кажется, что люди зачастую просто не понимают, кто, так сказать, читатель их персональных данных. Ну, поскольку это как бы машина, то она обезличена. Что, конечно, как бы такая небольшая обманка. И не то, чтобы за машиной скрываются люди, но вы совершенно правы. Там могут быть мошенники, там могут быть честные люди, там могут быть люди с благими побуждениями, которые творят непонятно что. Там могут быть просто люди с другим пониманием частной жизни. Это, например, вопрос с выкладыванием фотографий детей в интернет. Я помню, что я очень долго не выкладывала фотографии своего сына, а в какой-то момент не обнаружила, что мои знакомые, которые меня с ним видели и фотографировали, спокойно это делают, ни о чем таком не спрашивая. Потому что в целом культура частной жизни в интернете у людей, не скрывающих свою частную жизнь, она достаточно сейчас сильно меняется и в том числе предполагает такую форму отношений. Ну и это не единичная история. И, начиная от таких частных вещей, это переходит и к вещам политическим, экономическим, ну, в общем, к любой другой форме жизни.
Это была Полина Калазариди, аспирант-исследователь Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.
С Полиной Калазариди беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Литве прошел референдум по вопросу продажи земли иностранцам. Вернее, это была попытка плебисцита. Неудачная, из-за рекордно низкой явки он не состоялся. В мае истек срок моратория, взятого Вильнюсом на 10 лет, который не позволял гражданам других стран Евросоюза покупать литовскую землю. Инициаторы проведения референдума, сумевшие собрать более 300 тысяч подписей, планировали с его помощью вовсе запретить такую продажу, считая это сохранением территориальной целостности страны. Но к урнам пришли как никогда мало избирателей, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Чтобы референдум состоялся, проголосовать должна была как минимум половина всех избирателей Литвы, а на участки пришли лишь 15% имеющих право голоса. Тех, кто явились, ждал бюллетень с вопросами. Согласны ли они с тем, чтобы пахотную землю в Литве было запрещено продавать иностранцам и юридическим лицам? Второй вопрос. Достаточно ли для организации референдума не 300 тысяч подписей, как сейчас, а 100 тысяч? Организаторы референдума подчеркивали, что стремятся сохранить территориальную целостность Литвы и финансовую безопасность земледельцев. Критики же, в основном представители власти, утверждали, что запрет на продажу земли сельхозназначения иностранцам нарушит обязательства страны и поставит под угрозу ее членство в Евросоюзе, а также ограничит права собственников земли. Идею проведения референдума критиковали и за то, что на нем нужно было выразить свое мнение по разным, не связанным между собой вопросам. После долгих и унизительных для инициаторов проведения референдума проволочек, откладываний, главная избирательная комиссия была вынуждена таки назначить референдум на неудобное время, конец июня. Когда референдум не состоялся, высшее руководство продемонстрировало удовлетворение. Президент Даля Грибаускайте заявила, все вопросы уже решены в законе об ограничениях, так что люди реагировали соответствующим образом. По словам премьера Литвы Альгирдаса Буткевичуса, низкая явка показала сознательность общества. «Люди осознали, — сказал он, — что нет смысла упрямо добиваться того, что было бы вредно для Литвы, нарушить обязательства страны перед ЕС и потерять то, что у нас уже есть». К скептикам по отношению к этому референдуму относится и заместитель председателя комитета Сейма по правопорядку Стасис Щетбарс.
Комиссия экспертов изъявила сомнения по законности формулировок для референдума. Сами формулировки, они действительно некорректны. Что земля принадлежит только государству и гражданам Литвы. Что это значит? Всякие кооперативы, общества по сельскохозяйству, предприятия, которые под своими зданиями имеют землю, значит, придется национализировать. И заплатить за эту землю. Изменение Конституции, что земля может принадлежить только государству и гражданам Литвы. Такая формулировка была когда-то. Но она еще была изменена до вступления в Евросоюз. Юридическим лицам в 96-м году уже было разрешено покупать землю для своих нужд. Значит, мы теперь крутим колесо назад. Имели референдум по вступлению в Евросоюз. Основные акты Евросоюза были согласованы с нашими актами. Даже Конституция изменялась. Вопрос о общей валюте, о свободном движении рабочей силы, капитала и тому подобное. Это все мы сделали. Теперь кому-то захотелось извлечь одну соломку из всей этой корзины, не меняя других вопросов. Как они говорят, инициаторы, мы не против Евросоюза, но предлагаем такую формулировку. Это может повлечь процедуру исключения Литвы из Евросоюза. Несколько лет назад в Австрии победила крайне правая партия. Сразу Евросоюз прекратил все отношения с Австрией. И через полгода, хотя такая была воля избирателей, правительство поменялось. Теперь с Венгрией. Вопрос был о Центральном банке. Отказались от тех общих правил игры, которые они приняли при вступлении в Евросоюз. И обязаны отменить изменения Конституции. Или мы хотим быть в этом клубе, в котором нам действительно хорошо, или мы тут играем свои игры 20 или 19 века, на чувствах людей пытаемся политические вопросы решить.
Стасис Щетбарс. Инициаторы референдума объяснили низкую активность избирателей запугиванием людей и неподходящим временем. Власть припугнула народ, считает один из инициаторов плебисцита Шлюжас. Если бы референдум проходил, чего мы и добивались, одновременно с выборами в Европарламент, его результат мог бы быть совсем другим, считает он. Звучат голоса инициаторов проведения плебисцита. Дануте Ясюлёнине из Каунаса.
Можно было ожидать этого, но всегда была надежда, что будет так гучать народ. Первый раз получила собрать такое количество подписей, больше чем 300 тысяч.
Гинтарас Йонас Алекнавичус. Часть депутатов против суверенитета Литвы. Если человек ломает присягу, это очень большой грех. И наш лозунг «За свободную, сознательную Литву».
Инициативная группа попытается, как они говорят, продолжать добиваться своих целей иными способами, через членов Сейма. Беседуем с парламентарием, профессором Повилосом Гилисом.
Власти препятствовала нормальному проведению этого референдума, пересчитывала подписи. Как это трудно все шло, хотя должно проходить в условиях благоприятствования, волеизъявления. Я думаю, что это был политический заказ, всячески препятствует. Скажем, я тоже считаю, что не очень элегантные были формулировки. Три вопроса, один ответ. Но власти могли же покорректировать. Помогите людям, которые титаническую работу сделали во имя непосредственной демократии. Повлияло то, что основные центры информационные и политические очень активно выступали против этого референдума.
И авторитетные люди, профессор Ландсбергис, назвал проведение референдума подрывом со стороны Литвы устоев Европы.
Я абсолютно не согласен. Ландсбергис советовал даже бойкотировать вообще этот референдум. Если у него были аргументы против, то должен был сказать: «Идите и голосуйте против». Это и морально, и легально, и не подрывает основ гражданского общества. Здесь же народ имел возможность выразить свою волю, и, к сожалению, вот результат такой.
Почему пришло даже меньше людей на участки, чем было собрано подписей? Казалось бы, уж те люди, которые свою подпись в свое время поставили, более 300 тысяч, 2-миллионной Литве, колоссальная цифра, а пришло на сам референдум 280 тысяч.
Во-первых, сработала пропаганда, а во-вторых, немалая часть людей, когда она увидела, что этот референдум откладывается на время отпусков, поняли, вероятно, что референдум будет успешным, небольшая, и они просто не пришли, потому что не верили, что вот в этих условиях результат будет.
Это проигрыш? Если выигрыш, то кого? Руководство Литвы считает, что Литва выиграла.
Прогресс для гражданского общества, для непосредственной демократии. С другой стороны, многие извлекли урок из этого, в том числе организаторы. В историю Литвы это войдет как, если не черный, то, по крайней мере, серый день. В будущем более аккуратно будут действовать те, которые начнут этот процесс.
А начнут ли? Некоторые считают, что теперь у людей, у активистов руки опущены.
На некоторое время. Но все-таки пришли эти 300 тысяч. Это тоже цифра, неплохой плацдарм для будущего. 300 тысяч, несмотря на то, что мало верили, что будет результат, все-таки пришли.
Да. Но следующий референдум, если бы он состоялся, для него вновь нужно собирать именно 300 тысяч подписей, не меньше.
Мы осенью подумаем, может быть, можно нашими силами, парламентскими силами, уменьшить этот барьер, по меньшей мере на 100 тысяч, ввести порог 200 тысяч подписей. Я думаю, что история не кончилась.
Были сообщения, которые представителями власти и правоохранительных органов опротестовывались, что якобы в некоторых населенных пунктах инициаторы проведения референдума испытывали на себе репрессии даже со стороны властей и вызывали полицейские участки. Это было или нет?
Это было. Я знаю, я адресовал письмо прокуратуре, получил ответ, что эти случаи были. Процесс остановлен. Сам факт, что использовались институции правопорядка для того, чтобы их напугать, по-моему, это черный. Это уже черный случай. Так нельзя.
А что ответила прокуратура?
Не было состава преступления, так как закончился референдум. Теперь уже пугать некого. В истории это остается. Это незаконно, антидемократично. Институции, которые должны поддерживать гражданское общество, используются для того, чтобы гражданскую активность уменьшить, подавить вот этот энтузиазм.
перед референдумом, Сейм поставил такие ограничения в сфере продажи земли. Ее покупателей обязали заниматься производством сельхозпродукции. Купленную землю придется обрабатывать в течение 5 лет, после чего владелец получает право на ее продажу. Кроме того, покупатели земли должны предоставить документы о личном опыте ведения хозяйства, профессии, связанной с сельским хозяйством.
Значит, сейчас в Литве мораторий на продажу земли иностранцам не существует, препятствий к такой продаже нет. Предохранители теперь предусмотрены, которые помогут избежать спекуляций, перепродажи земель и так далее. Это действенные рычаги?
Принимали этот закон последние дни, перед 1 мая, когда уже должен был открыться рынок на землю. Так как это делалось поспешно, предохранители недостаточно продуманы. В некоторых местах они слишком жесткие, в других остались какие-то лазейки. Между прочим, аргументация была, что вот есть уже предохранители, референдум не нужен. Но качество этих предохранителей вызывает сомнение. Во-вторых, всегда властям задавали вопрос – где вы были все это время? Почему не сделали разумных предохранителей, которые существуют, например, в Дании? Там очень жесткие формы закона, что мы не могли посмотреть, что они там сделали, и не нарушали европейских норм, охраняли национальные интересы. Не солидно все это выглядит. Земля – это не только средство производства, это и территория страны.
Это было мнение депутата Сейма Литвы профессора Повиласа Гилиса.
О том, почему литовцев не беспокоит, кто купит их землю, рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода» – продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим европейскую тему. В студии «Радио Свобода» комиссар по расширению ЕС и политике добрососедства Штефан Фюле.
Наверное, для того, чтобы решить вопросы с Россией и вести с ней диалог, надо для себя определить сначала, с каким государством вы имеете дело. Вот как вы для себя определяете, какой строй, что за государство, что за общество создал Владимир Путин за последние 14 лет?
Он создал страну и общество, где, несмотря на демократические выборы, передача в мощи, а на предметом решения двух людей, он создал общество, где, к сожалению, демократия имеет только определенное место, и где взгляды большинства недостаточным способом берут во внимание мнение меньшинства. Он создал, по его словам, новый тип демократии. Также хочет создать новый, я бы сказал, группу ценностей и принципов. И целое время он стремится сделать это как бы в отличие от вот тех ценностей и принципов, на которых стоит Европейский Союз, Европейская Уния. Конечно, он политик, он президент, снова президент, был премьер-министр. Мы готовы работать с ними в этих условиях, но там, где мы не готовы делать компромиссы, это насчет вот этих самых ценностей и принципов. И там, конечно, я думаю, что очень тревожно, когда политики, несмотря на универсальные нормы, что касается соблюдения человеческих прав, они стремятся создать свои собственные модели.
Ну вот вы сказали, что это строй, где или страна, где демократия имеет определенное место. Знаете, я пытаюсь посмотреть на современную Россию, пытаюсь понять, где же это место демократии в созданной системе, потому что мне кажется, что это место уже, ну, как шагреневая кожа, сократилось совсем. Свободных выборов нет, свободной прессы практически не осталось. Интернет, принята серия законов, которые позволяют в любой момент закрыть интернет и дискуссию в интернет-пространстве. Бизнес под давлением, суды подконтрольны. Где там демократия?
Это собственная демократия для большой страны. То, что интересно у президента Путина, что он стремится все эти годы создать противовес Европейскому Союзу, Европейской Унии. А что касается демократии как такой в нашем партнерстве про модернизацию, которую мы заключили с Россией, демократия, она имеет большое и значимое место в этой программе, потому что мы уверены в том, что без демократии нельзя использовать весь человеческий потенциал.
Довольно активно сейчас обсуждается на Украине вопрос с люстрациями чиновников, связанных с преступлениями бывшего режима или занимавших определенные посты формальные во время режима Януковича. И ваша страна прошла через этот процесс в свое время. Да и вы с вашим опытом формально тоже подпадали под процесс люстрации, поскольку получили советское образование и работали в государственной сфере. Как вы считаете, для Украины, Молдавии, Грузии нужно этим заниматься им? Или этот вопрос уже прошел, и сейчас это только демонов всех разбудит? Или это обязательное вот такое очищение на пути к демократии?
Я думаю, что надо заниматься всеми этими вопросами, которые касаются прошлого. Я думаю, что не должно быть никаких табу в истории ни одной страны. Но что касается того, как это сделать, каким образом, какие законы по этому вопросу надо принять, какой механизм, вот в этом я уже полностью доверяю нашим партнерам и политикам, что они выберут для этой определенной страны самый лучший способ, как это сделать.
А чешскую модель вы бы им посоветовали? У вас успешно это, на ваш взгляд? Нет,
я не думаю, что или чешская модель, или польская, или венгерская модель самая лучшая модель для Украины, для Молдавии. Я думаю, что у каждого из наших партнеров есть свои исторические собственности, которые надо взять во внимание. И не хотел бы навязывать им любое мнение ни с Брюсселя, ни с Праги, ни в Варшаву. Как это сделать? А я думаю, что самое главное показывать на нашем примере, что важно это делать. Потому что если на эти вопросы не ответите сегодня, вам придется отвечать завтра или послезавтра.
О чем вы подумали, когда Россия аннексировала Крым?
О том, что Россия вносит в отношения между Москвой и Брюсселем негативный элемент, который поставит тень на наших отношениях, наверное, на длинное время. Это было первое. Второе, что я подумал, я вспомнил на эти карты, которые возникали особенно в Соединенных Штатах Америки, Советского Союза, где были балтийские государства, был такой маленький астерикс, заметка, и так на карте где-то в правом дольнем углу, в левом углу было написано какими маленькими буквами, но они имели большое политическое значение. Правительство Соединенных Штатов Америки никогда не признало
То, что
балтийские государства стали частью Советского Союза. Я уверен в том, что было очень много случаев, когда много умных людей говорили, но не стоит это. Это уже история, ее нельзя повернуть обратно. Видите, они были неправыми. Сейчас вот эти все три государства, они самостоятельными государствами, являются членом НАТО и членами Европейского Союза. Так что насчет Крыма, я сам уверен, что это только вопрос времени, когда вот эта большая несправедливость, которая случилась, когда нелегитимным способом при наличии зеленых человечков принимается нелегальным способом решения о самостоятельности и потом впоследствии аннектирования этой части Украины Россией. Причем аргументы, что когда-то в прошлом это была часть России, если я бы на одну секунду принял этот аргумент, то нам придется переписывать границы не только в этой части Европы, а в целой Европе. Мы же сами решили уже после Второй мировой войны, что дорога туда не идет, что переписывать границы таким способом нельзя. Это, кстати, одна из этих ценностей, на которой стоит Европейский Союз.
Это фрагмент интервью, который мы записали с моим коллегой Андреем Шаром. Полностью интервью с комиссаром по расширению ЕС и политике добрососедства Штефаном Фюле сегодня в программе «Лицом к событию» в 19:05 по московскому времени. Видео-версию вы можете посмотреть в то же время на сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Венесуэльский лидер Николас Мадуро проводит очередную реорганизацию государственного аппарата. Таким образом, он намерен преодолеть существующие в стране проблемы. А помочь ему в этом должен новый главный советник, прибывший с Кубы. Впрочем, это не первая попытка решить проблемы Венесуэлы с помощью кубинцев. Посланцев Кубы там уже столько, что некоторые венесуэльцы даже называют в шутку свою страну «Куба-Суэлой». Рассказывает Виктор Черецкий.
Кадровыми перемещениями венесуэльский лидер занимается постоянно. Только в этом году он назначил 33 министра и их 111 заместителей. Поработать им, правда, пришлось недолго. Ведь, по словам самого Мадуро, боливарианская революция, социализм 21 века требует постоянного обновления для достижения все новых и новых побед. А посему вождь обещает в июле заменить в госаппарате всех и вся.
Мы проведем инспекцию всех министерств и их бюджетов, всех проектов. Мы реализуем глобальную перестройку всего правительства и системы управления. И все это для того, чтобы руководить с максимальной эффективностью и честностью. Чтобы наше правительство, идя по революционному пути, с каждым разом было бы все ближе к народу. Мы будем трудиться, не покладая рук, изучая, почему мы не выполнили ту или иную задачу, поставленную революции, а затем расскажем стране всю правду. Поменяем все, что надо поменять. Ведь революция — это постоянные изменения. Но самое главное — сохранить верность делу команданте Чавеса.
Впрочем, венесуэльские оппозиционеры и независимые наблюдатели считают, что речь идет не о каких-то высоких революционных принципах, а об очередной чистке госаппарата и расправе с внутренней фрондой режима. Мы уже рассказывали, что в июне против Мадуро взбунтовались два видных соратника бывшего президента Уго Чавеса. Они обвинили нынешнего лидера в неспособности управлять страной, в потворстве своим приближенным коррупционерам и в развале экономики. Бунтовщики были немедленно сняты со всех постов и обвинены в мелкобуржуазном уклонизме. Венесуэльский оппозиционный политик Лео Магно Флорес считает, что разгневанный Мадуро решил наказать за этот инцидент все правительство, провести кадровую чистку, а заодно взвалить на уволенных ответственность за все многочисленные беды Венесуэлы.
Наша страна получает в день 140 миллионов долларов чистого дохода от продажи нефти. Спрашивается, почему при этом у нас нет ни туалетной бумаги, ни продуктов питания, ни запчастей для машин, ни лекарств? И вообще, куда идут государственные деньги? Оказывается, и это мы узнаем теперь от самих представителей власти, наши деньги крадут. Одновременно мы видим, как лица из президентского окружения обзаводятся частными самолетами, яхтами и дворцами, и делаем соответствующие выводы. Кстати, в свое время было объявлено, что основная цель боливарианской революции – это борьба с коррупцией. Однако в наши дни коррупция в стране лишь вышла на новый уровень, самый высокий за последние 200 лет существования нашей республики.
Обновить органы управления и продолжать вести страну, как выражается Мадуро, к светлому будущему, он намерен с помощью нового советника, 78-летнего кубинца Орландо Борего. Деятель этот действительно имеет огромный опыт, который Мадуро обещает всецело использовать. Правда, опыт этот довольно своеобразный. На Кубе Борего, хоть и занимал много разных должностей, особо проявил себя лишь в качестве революционного обвинителя, отправившего на расстрел сотни людей. По этой или какой-то иной причине представлен венесуэльской общественности он был с огромным энтузиазмом. Николас Мадуро.
Орландо Борего включен в специальную группу для подготовки плана действия. Этот план у меня в руках. Речь идет о всеобщей и глубокой революции, о революции в рамках нашей революции. Все изменения, это наш лозунг, будут проведены в интересах народа.
Борего уже проявил себя в Венесуэле. Оппозиция заметила, что именно с его появлением весной этого года в стране начались особо жестокие расправы с манифестантами-оппозиционерами. Впрочем, это может быть и простым совпадением, ведь Орландо Борего далеко не первый и не единственный советник венесуэльского режима. Точных данных о присутствии кубинцев в стране никогда не приводилось. Это государственная тайна. Но, например, испанская газета АБС пишет о 50-100 тысячах кубинцев в Венесуэле. Живущий в изгнании кубинский политолог Педро Ройк.
Кубинские войска разбросаны по всей Венесуэле. Это глаза и уши не только кубинского руководства, но и самого Мадуро. Они хорошо подготовлены и готовы действовать самым жестким образом. Наличие кубинцев в Венесуэле не скрывается, об этом всем хорошо известно. Однако тщательно скрывается их присутствие в рядах Национальной гвардии и участие в зверском подавлении манифестаций противников режима. Считается, что этим занимается не менее 7 тысяч представителей элитных силовых структур Кубы.
До нынешнего назначения Орландо Борего курировал Венесуэлу от лица кубинского руководства Рамиро Вальдес, зампред Госсовета Кубы, который приезжал в Каракас чуть ли не каждый месяц. Кубинцы осуществляют охрану высших должностных лиц Венесуэлы и присутствуют во всех министерствах и ведомствах. Но, как отмечает уже упомянутое испанское АБС, объектом их особого внимания являются силовые структуры. Главное здесь проверка лояльности венесуэльских силовиков и своевременное выявление крамолы. Политолог Педро Ройк.
Рамиро Вальдес является основателем разведывательных служб и репрессивных структур на Кубе. Он создавал эти структуры в 60-е годы под руководством Штази из ГДР. Главным объектом интереса этого деятеля являются венесуэльские военные, способные проявить нелояльность по отношению к правительству Мадуро. Вальдес лично занимается подобными случаями и определяет судьбу лиц, попавших под подозрение.
Возникает вопрос, отчего подобная забота? Что заставляет крупных деятелей кубинского режима, людей, кстати, вовсе не молодых, лично заниматься проблемами Венесуэлы? Может быть, идеология, так называемый пролетарский интернационализм? Ведь тот же Уго Чавес, да и сам Мадуро никогда не скрывали, что строят социализм по кубинским стандартам. Однако политолог Ройк полагает, что главная причина все же более прозаична. Известно, что Куба после полувекового коммунистического эксперимента не имеет собственных ресурсов для существования. Ее экономика давно разрушена, а страна, которая многие годы являлась ее донором, то есть Советский Союз, давно исчезла с карты мира. Так что кубинцев, в первую очередь, по мнению Педро Ройга, интересуют венесуэльские деньги.
Надо понимать, что для правительства Рауля Кастро, для кубинской военной диктатуры, Венесуэла является жизненно важным источником финансовых ресурсов. Венесуэла дает Кубе за то, что она помогает режиму Мадуро удержаться у власти, 13 миллиардов долларов в год. Эти данные были недавно опубликованы в международной печати. Речь идет о сумме, которая в два раза превышает помощь, которую оказывал в лучшие для Кубы времена Советский Союз.
Педро Ройк, как и другие независимые наблюдатели, полагают, что поддержка Кубы обходится Венесуэле слишком дорого. Эта поддержка оборачивается для венесуэльцев не только растущей нищетой, нехваткой практически всех товаров первой необходимости, но и жестокими репрессиями.
О кубинских советниках в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода». Продолжение политики. Иракские курды в четверг заявили, что будут бойкотировать заседание Кабинета министров, то есть работу правительства, и одновременно призвали премьер-министра Нури аль-Малики уйти в отставку, поскольку якобы именно он не смог остановить наступление суннитских религиозных фанатиков, которым удалось захватить значительные части страны. Еще из Ирака поступила довольно тревожная информация. Иракские власти уведомили руководство ООН о похищении из университета в Мосуле суннитскими экстремистами соединений урана, предназначавшихся для научных целей. Всего около 40 килограммов. МАГАТЭ, правда, считает, что этот уран настолько низко обогащен, что возможность сделать из него грязную бомбу минимальна. Тем не менее, письмо вызвало тревогу у международного сообщества. Не менее тревожно складывается и ситуация с новой волной беженцев на Ближнем Востоке. К сирийским беженцам стали прибавляться иракские. рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Из длинного резинового шланга тонкой струйкой сочится вода. Спасаясь от нетерпимой жары, которая в это время года достигает 40 градусов, беженцы то и дело обливают себя водой. Чтобы запастись на всю семью, приходится ждать по несколько часов и занимать очередь ранним утром. У крана скапливается длинная живая очередь мужчин и детей, которых берут на подмогу. У каждого в руках по 5-6 пластиковых бидонов. Опасаются, что всем не достанется, как это было минувшим летом в нескольких лагерях, когда власти по техническим причинам ограничили подачу воды и начались водные бунты, которые удалось утихомирить только усиленным нарядом полиции. Проживающий вместе с семьей 50-летний Махмуд из Алеппо сетует на то, что в лагерях нет душевых кабин с холодной водой и даже туалеты на улице.
Это единственный водный источник на 5000 человек, которые проживают в нашем лагере. Мы пьем ее, варим еду, купаем детей, стираем белье и моем посуду. Воды не хватает. Никто не задумывается о гигиене. Туалеты очень далеко. Женщины боятся ходить туда ночью из-за случаев нападения. Для нужд ставят в палатке ведро. По выходным устраивают мытье тоже в палатке. Здесь слишком много людей, и прибывают все новые беженцы.
Количество сирийских беженцев в Турции уже перевалило за миллион. В пограничных Сирии провинциях Хатай, Газьянтеп и Шанлиурфа разбиты около 20 лагерей, где беженцам созданы довольно сносные условия жизни. Побывавшие на юго-востоке турецкие журналисты рассказывали мне, что лагеря напоминают города, в каждом из которых проживает до 10 тысяч человек. Там действуют свои органы самоуправления, открыты школы, мечети, дежурят врачи и машины скорой помощи, организована трехразовая доставка питания, различные гуманитарные и религиозные фонды подвозят хлеб, молоко и йогурт. На каждого члена семьи выделяется материальная помощь – около 20 турецких лир и кредитная карта с ограниченным денежным лимитом для покупки товаров первой необходимости в супермаркетах прямо на территории лагерей. Житель одного из лагерей в провинции Газьянтеп, 40-летний Хамид, в интервью турецким журналистам, однако, жалуется на то, что в магазинах нет ничего, кроме одеколона, салфеток, памперсов и мочалок. И в целом атмосфера беженского быта вызывает у него отвращение.
Мы здесь второй год. Дети ходят в турецкие школы, общаются с детворой и уже неплохо говорят по-турецки. Однако делать тут нечего. Мужчины слоняются день и ночь, устраивают разборки с соседями или идут в город погулять. По ночам люди слышат стрельбу, дети плачут, а старики не могут заснуть.
Лагеря разбиты в нескольких километрах от сирийской границы. Турецкие власти утверждают, что это сделано в целях облегчения транспортировки людей. Посетившие недавно лагеря инспекторы Международной правозащитной организации Amnesty International, однако, считают, что непосредственная близость к границе представляет большую опасность для людей и предлагают перенести их на более безопасное расстояние в соответствии с действующими международными правилами, чтобы исключить возможность возникновения трансграничных конфликтов. Ранее во время перестрелки сирийских пограничников с турецкими солдатами были ранены 12 человек, в том числе турецкая переводчица, в одном из лагерей в провинции Килис. Двое скончались от полученных ранений. По мнению правозащитников, лагеря надо отнести хотя бы на километров 50. Вот что говорит 40-летний сириец Айдын, проживающий в одном из лагерей беженцев в провинции Хатай.
В Сирии продолжается война. Никто не знает, что там происходит. Нет интернета, телефон заблокирован. Позвонить нельзя. Иногда приходят письма от дальних родственников. Письма передаются Аказии из рук в руки. Да что там напишешь? Все, кто мог, выехали из страны. Там стоят разоренные пустые города и села, в которых хозяйничают бандиты и террористы. В наше село пришли какие-то люди с автоматами, собрали молодежь и увели воевать в Ирак.
Айдын сожалеет, что не так давно замолчал единственный радиоприемник, сообщавший о ходе боевых действий между регулярной армией Башара Асада и светской оппозицией. Радиостанция оппозиционеров находилась в окрестностях Дамаска. Возможно, в здание попал снаряд или бомба. Светская оппозиция в Сирии довольно слаба и потеряла доверие простого народа. Ранее турецкие власти открыли зеленый коридор для представителей оппозиции, которые боролись за свержение диктаторского режима Башара Асада и использовали лагеря на турецкой территории в качестве базы отдыха. По мере того, как Сирия спускалась в пучину межрелигиозной войны, в Турцию стали проникать радикальные боевики. ученики, которые проходили лечение в местных больницах. Это вызвало негодование среди оппозиции, которая обвинила исламистскую правящую партию в поддержке террористов. Теперь власти пытаются контролировать людской поток, то и дело закрывают пропускные пункты на границе и даже стали строить оборонительную стену. В приграничных районах вооруженные полицейские контролируют транспортные магистрали, чтобы не дать проникать беженцам вглубь страны. Дан приказ отправлять всех подозрительных обратно. Вот что говорит стамбульский полицейский Айхан.
Радикально настроенные граждане заявляют, что исламский мир расплачивается за западное вторжение и призывают к ответным действиям. Эти выступления опасны. Мы посещаем мечети, разговариваем с людьми. В Сирии продолжается война, которую ведут между собой различные религиозные группировки. Количество джихадистов растет. Туда стекаются боевики со всего мира. Теперь боевые действия перекинулись на территорию соседнего Ирака. Оттуда потекли новые толпы людей.
Прибывшие в Турцию иракские беженцы не дают интервью, просят журналистов не снимать из-за опасений за своих близких, которые остались в Ираке и могут быть подвергнуты насилию со стороны суннитских джихадистов. Турецкое телевидение демонстрирует кадры масштабного человеческого горя. На границе с Турцией скопились тысячи машин, плачущие женщины и мужчины, которые бросили свои дома и огороды. На север Ирака стекаются сотни тысяч людей со всей страны. В минувшие выходные местные власти закрыли все дороги, ведущие в Ирак, и якобы посоветовали всем прибывшим поскорее выехать в Турцию. 40-летний Махмуд из Масула просто закрыл магазин, раздал, что осталось соседям, забрал детей и выехал ночью в Турцию, где живут его дальние родственники.
Они устраивают массовые казни и в целях устрашения заставляют смотреть на это зрелище взрослых и детей. Страна распадается на части.
Еще одна беженка Айше просит полицейского дать ей право на въезд в Турцию. Женщина сильно утомлена и держит на руках двух малолетних детей.
Мы шли около 100 километров без воды. С нами были 7 детей и 2 младенцев. Один умер. Мы похоронили его прямо у дороги.
Уехать удается не всем. Турция дает право на въезд только молодым иракцам, служащим турецких компаний. Им можно получить дневную визу, дающую право на суточное пребывание в стране. Этим успешно пользуются. Так, прибывший на минувшей неделе в Стамбул 30-летний иракский инженер Хусейн рассказывает, что многие просто берут билет на рейсовый автобус в турецкий пограничный город Хакари, а оттуда направляются в лагеря, где просят политическое убежище.
В Турцию ежедневно отправляются до 20 битком набитых автобусов, хотя месяц назад ходил всего один автобус, который хотели закрыть из-за отсутствия пассажиров. Помогают турецкие авиалинии, которые обещают вывести из района бедствий всех пострадавших от насилия людей. В сутки вывозят около 1000 человек. Ежедневно из Эрбиля совершаются до 12 рейсов, каждый из которых перевозит около 200 человек.
Чтобы избежать возможных конфликтов на религиозной почве, представители правозащитных организаций предлагают размещать людей в отдельные лагеря и строить там соответствующие их вероисповеданию мечети. Однако власти уверяют, что беженцев слишком много и такой возможности нет. Официальные средства информации об этом молчат, но обстановка накалена. Сунниты живут рядом с алавитами, курдами и туркменами. То и дело вспыхивают мелкие драки. Представители религиозных общин обвиняют руководство турецких лагерей в поддержке своих единоверцев-суннитов, которым якобы оказывается тайное покровительство и достается лучший кусок. На минувшей неделе сообщалось, что в знак протеста против насилия со стороны суннитов в одном из лагерей туркмены взяли в плен охрану и сожгли турецкий флаг. Однако такие случаи единичны. Надо сказать, что работающие в лагерях служащие и волонтеры делают все, чтобы сохранить этот хрупкий мир. Врач и волонтер из Стамбула Нилай говорит, что приехала сюда по зову сердца.
Хлебнувшие ужаса войны люди молятся о мире. В лагерную мечеть ходят христиане и просят Аллаха о милостыне. Власти ведут переговоры о перемещении в Турцию тысяч иракских христиан. Все они находятся в Курдистане. Беженцы покинули свои дома после того, как джихадисты ввели на каждого подушный налог по правилам шариата. Христиане христиан обещали уничтожить, если они откажутся платить. Этот налог составляет около $300. Собрать такие деньги для людей невозможно. Чтобы не умереть, многие отрекаются от веры.
Правда, местное население в Турции выражает недовольство наплывом беженцев. Местные жители требуют отправить всех сирийцев и иракцев домой, уверяя, что их жены не могут выходить из домов, опасаясь большого количества праздношатающихся на улице мужчин, которые ведут себя агрессивно и вызывающе. Многие считают сложившуюся ситуацию следствием непродуманной политики правящей исламистской партии «Справедливости и развития», которая в погоне за голосами избирателей решила оказать помощь пострадавшим мусульманским братьям. Как считает оппозиционная газета «Джумурьет», теперь даже самые видные чиновники правительственной верхушки слабо представляют, что делать с таким наплывом людей.
О новой волне беженцев в Турции, беженцев из Ирака, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.